из 10 заповедей я и строю вот свои исповеди, беседы с ребятами, которые предлагаю вашему вниманию для того, чтобы, может быть, родители на основе этих бесед тоже могли с детьми об этом поговорить. Я логически разделил на 6 разделов, и мы по этим разделам и пойдем. Итак, первый раздел – это грехи по отношению к родителям и учителям. Это, во-первых, конечно, непослушание. Что есть непослушание? Это не значит, что ребенок должен во всем и всегда слушаться. Но это, в первую очередь, уважение к старшим, уважение к опыту старших. Мы все прекрасно знаем, что маленький ребенок 2-3 лет еще очень многого не знает. И когда родители или даже старший брат говорит ему: «Не подходи к этой сковородке, она горячая, тебе будет больно». Если ребенок подойдет и приложит к ней всю свою руку, он ее обожжет и будет долго лечиться, ему будет больно. И вот то же самое очень часто родители и учителя говорят детям: не делай, не подходи, потому что потом будет плохо. Они это говорят не потому, что им жалко, или не потому, что они хотят, чтобы все было по их воле, но чаще именно потому, что они уже опытные и знают, что этот поступок может привести к какой-то беде или к какой-то боли. Второе – это грубость и пререкание. Грубость и пререкание – это всегда проявление неуважения. Неуважение к людям, которые о нас заботятся, которые нас, несомненно, любят. И этим мы показываем то, что ценность вот наших отношений для меня, для ребенка, может быть не такой важной. Но разве это так? Разве мы не любим папу и маму? Разве для нас это чужие люди? Нет. И поэтому очень важно, чтобы мы научились с уважением относиться к родителям и старшим. И, соответственно, стараться не грубить и не пререкаться. Я не призываю к тому, чтобы ребенок всегда выполнял только строго волю своих родителей. Или старших, да. Но стараться все-таки поступать так, как они говорят, и не грубить и не пререкаться. Ведь можно сказать: мамочка, я тебя услышал, но я считаю, что вот так вот будет лучше мне. И это будет совсем по-другому, чем сказать: мам, иди, я сам знаю, как лучше. Поэтому здесь скорее вопрос не содержания, а вопрос формы. Всегда можно донести свое мнение до родителей, и не обязательно при этом грубить и пререкаться. Другой вопрос, опять же, в родителях. Родители тоже должны научиться слышать и слушать своего ребенка. Родители должны научиться уважать его волю. Согрешили мы капризами. Что такое капризы? Капризы – это проявление своеволия, проявление себелюбия и, в конце концов, проявление гордыни. Я хочу, и значит, так должно быть. Конечно, когда мы что-то хотим, нам очень хочется, чтобы нам это сейчас же дали и сделали по нашему желанию. Но давайте с вами представим, что все, включая маму, папу, бабушку, дедушку, соседа, дядю Борю, будут что-то очень сильно хотеть и требовать, чтобы это им дали. Что у нас будет? Будет кошмар. Потому что все мы будем жить в мире, где каждый живет только для себя, где каждый требует чего-то для себя и при этом не смотрит на другого. Ну а честно, если мы посмотрим, то мы поймем, что капризы чаще всего бывают из-за какой-то ерунды и не всегда из-за нужных нам вещей. Согрешаем мы неблагодарностью. Неблагодарность – это тяжкий грех. Неблагодарность родителям – это, в конце концов, неблагодарность Богу. Потому что человек, который не благодарит Бога, он все присваивает себе. Он считает, что все, что у него есть, это является его собственностью, это является его заслугами. Но разве мы можем сказать, что это так? Нет. Если какой-то мальчик умнее, чем другой мальчик, во многом это не его заслуга и даже не заслуга его родителей. это Господь дал ему такие дары и таланты, что немножко, чуть-чуть приложив усилия, этот мальчик может показать себя умнее, чем остальные. Поэтому мы должны всегда помнить, что таланты и то, чем мы иногда хотим гордиться, дал нам Господь. А все остальное дали нам родители и старшие, которые нас окружают. Поэтому нужно уметь быть благодарными к ним. Тогда в нашей жизни многое будет строиться совсем по-другому. А следующая группа грехов – это группа по отношению к младшим. Обижали младших. Что значит обижать младших? Это значит проявлять свою силу там, где мне никто не может ответить. И, если честно, это всегда признак трусости. Если ты хочешь пойти кого-то обидеть, подойди к старшекласснику, 9-11-класснику и попробуй его обидеть, стукнуть его или какую-то гадость ему сказать. Я думаю, что это будет первый и последний раз, когда ты так захочешь сделать. Но обидеть младшего, конечно, проще. Его можно толкнуть, его можно оскорбить, обидеть, и он зачастую ничего не ответит, лишь только расплачется. Но это будет показателем трусости. Но и всегда нужно помнить, что все, что мы делаем, нам возвращается. Поэтому сегодня ты обидишь третьеклассника, а завтра 11-классник обидит тебя. И никому от этого не будет хорошо. Поэтому нужно стараться относиться к младшим с терпением. Даже если они неправы, даже если они бегают и врезаются в нас. Мы были точно такими же в их возрасте. И нас терпели. И мы тоже должны постараться потерпеть. Согрешаем мы тем, что бываем несправедливы и пользуемся своим старшинством. То есть, у кого есть младшие братья, сестры, очень часто мы, так как чуть-чуть умнее, чуть-чуть опытнее, стараемся перевести ситуацию или какое-то дело так, как нам это выгодно. А младшие, они зачастую не понимают, что происходит. Иногда соглашаются с этим, но чаще всего понимают, что их обидели и просто плачут. Им обидно от того, что они вот этого не сделали, а мы, пользуясь тем, что мы старшие, сделали, переложили ответственность на них, хотя они в этом совершенно не виноваты. Согрешаем мы и по отношению к животным. Обижать животных – это тоже, как и обижать младших. Животные зачастую не могут нам ответить. И проявляя к животным жестокость, обижая их, мы наносим удар самой природе. Разве нам хочется, чтобы не было вокруг нас кошек и собак, чтобы не летали птицы? Нет, в таком мире никто не хочет жить. Все хотят жить в прекрасном мире, который Господь для нас создал. Но, к сожалению, бывает такое, что мы обижаем кошек, можем обижать птичек или кого-то еще. И в этом тоже нужно обязательно покаяться. Следующая группа грехов – это грехи по отношению к друзьям нашим. Согрешаем мы жадностью. Когда у нас что-то есть, нам очень не хочется этим делиться. Хотя давайте посмотрим с другой стороны. Если что-то есть у нашего друга или нашей подруги, разве мы не считаем, что они должны с нами поделиться? Несомненно. Это их святая обязанность. Если они не поделились с нами, мы на них смертно обидимся. Можем даже их как-то обидеть, оскорбить, поругаться. Как это? Они с нами не поделились, ведь у них столько. А когда много у нас, нам становится жалко. Кажется, я сегодня съем шоколадку и завтра еще съем. Не буду ни с кем делиться. Но нужно запомнить, опять же, простое правило. Тот, кто жадничает, не делится ни с кем, с тем не будут делиться и другие. Поэтому по отношению к нашим друзьям мы всегда должны стараться делиться с ними всем, что у нас есть. Даже если у нас есть только одна конфетка, можно ее разломить пополам и съесть вместе. Я вас уверяю, такая конфета покажется вам гораздо вкуснее, чем вы ее съедите под кроватью тихонечко, чтобы никто не видел. Согрешаем мы обманом. Мы обманываем наших друзей и чаще всего для того, чтобы приукрасить какие-то свои достижения или подвиги. Вот что-то я сделал или вот чего-то я достиг. Но таким образом мы копаем яму сами себе. Потому что рано или поздно правда она вылезет. и наши друзья перестанут нам верить. И когда в следующий раз мы придем и скажем им: «Ребята, я сегодня получил 5 по Олимпиаде», нам скажут: «Ну-ну, слышали мы уже», и не поверят. И как будет обидно и больно. Поэтому никогда не нужно обманывать своих друзей. Вообще обман – это всегда очень плохо. И по отношению к родителям, по отношению к старшим. Очень часто человек, начиная обманывать, путается в своем обмане и строит вот такой воздушный замок. То есть, самый простой пример. Пришел мальчик из школы, ему поставили 2. Мама спрашивает: «Как у тебя дела в школе?» Он не хочет говорить. Говорит: «Хорошо». Она говорит: «Покажи дневник». А в дневнике 2. Что делать? Нужно снова обманывать. «Мам, я дневник оставил в школе». «Ну ладно, принесешь завтра». И когда он завтра приходит, снова вопрос: «Где дневник? Покажи». И снова нужно обманывать, выворачиваться: «Я дневник потерял». И в конце концов, когда уже учительница позвонит маме и скажет: «А вы знаете, что у него 2?» Мама все поймет, и всем будет очень обидно. И самое страшное, что родители могут перестать доверять, перестать верить. Как можно разговаривать, когда тебе не верят и не доверяют? Поэтому нужно стараться никогда не обманывать и всегда быть честным. Согрешаем мы тем, что обзываемся. Что такое обзывательство? Мы хотим обидеть другого человека. Назвать его не тем именем, который его назвали родители, и, может быть, даже не тем добрым и хорошим прозвищем, которое у него есть и которым его называют друзья, но на которое он не обижается. А мы хотим его обидеть, назвать каким-то нехорошим животным или какое-то качество в нем подчеркнуть, которое мы считаем, что в нем есть: тупой, толстый и так далее. А как неприятно нам, когда нас обзывают. Как нам неприятно, когда нам подчеркивают те качества, которые у нас есть, и мы знаем, что у нас они есть. Иногда мы стараемся с ними бороться, а иногда это бесполезно. Но это всегда больно и обидно. И когда мы делаем так другим, нужно всегда помнить те золотые слова, которые есть в нашем с вами Евангелии. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Поэтому если не хочешь, чтобы обзывали тебя, старайся и ты не обзывать своих друзей и одноклассников. Согрешаем мы тем, что упрямимся и не уступаем другим. Что такое упрямство? Когда я хочу настоять на своем. Пусть все будет по-моему. Я так сказал, потому что я так думаю. Но упрямство чаще всего наталкивается на точно такое же упрямство. И в итоге 2 ссорятся, а дело-то оно не делается. Ни тот, ни другой не получает для себя абсолютно никакой пользы. Так как 2, которые столкнулись на узком мосту, и ни один не пытается другому уступить дорогу. В итоге так они и стоят, толкаясь. Поэтому не уступать, упрямиться – это хуже делаешь себе. Ну и кроме того, с таким человеком ведь никто не захочет дружить. Если я всегда настаиваю на своем, если я всегда хочу, чтобы делали только по-моему, кто захочет быть рядом со мной? Никто. Все хотят, чтобы их тоже уважали и к их мнению прислушивались. Согрешаем мы и тем, что ябедничаем. Ябедничать – это тоже плохо, особенно тогда, когда мы это делаем, чтобы сделать плохо другому. Есть особые моменты, когда действительно нужно пойти и рассказать взрослым о тех неприятностях, которые произошли. Они касаются в первую очередь безопасности, когда что-то с кем-то случилось, когда мы понимаем, что это может привести к каким-то страшным и необратимым последствиям. Но когда Ваня дернул за косу Таню, а мы тут же бежим и об этом рассказываем учительнице и всем остальным, это неправильно. Потому что мы это делаем не для того, чтобы действительно помочь Ване и Тане, а для того, чтобы рассказать, какие все плохие, а какой я хороший. Поэтому это тоже будет грехом. Следующая группа – это касающиеся обязанностей. Согрешили мы тем, что не убираемся в комнате. То есть это в первую очередь грех лени, но которую, я считаю, нужно обязательно разделить на разные категории. Что значит «мы не убираемся в комнате»? это значит, что мы не хотим содержать в порядке тот мир, в котором мы находимся и обитаем. Люди давно знают, что внутреннее состояние, оно проецируется и на внешнее. Если внутри порядка нету, то и внешне тоже будет беспорядок. Но было замечено и другое, что если внешне будет везде порядок, то постепенно подобный порядок может установиться и внутри. Поэтому родители и стараются, чтобы на нашем рабочем месте всегда был хотя бы более-менее порядок. А нам это делать лень. Ну, конечно, зачем, если завтра снова будет беспорядок, и снова прибираться, и снова тратить драгоценное время, которое можно потратить на мультики, игру в планшет, гуляние на улице. Но здесь есть очень один важный момент. Если мы не будем поддерживать порядок, то в конце концов мы ничего в этом беспорядке не найдем. Поэтому порядок нужно стараться поддерживать. Мы согрешаем тем, что не выполняем часто поручения от взрослых. В это же входит и невыполнение домашних заданий. Опять же, по лени. Зачем нужны все домашние задания? Иногда дети думают, что домашние задания нужны для учительницы, которая получает, видимо, особое удовольствие от того, что, сидя дома и отдыхая, думает: ага, вот дети-то сейчас не отдыхают, они мучаются и выполняют домашние задания. На самом деле все ровно наоборот. Все эти домашние задания ведь нужно проверить. И учительница чаще всего это делает дома, в свое свободное время, когда мы уже давно эти домашние задания сделали, смотрим телевизор или гуляем, а учительница сидит и проверяет их. А нужны они для того, чтобы лучше усвоить тот материал, который в школе мы прошли. Одно дело, когда нам сказали в школе, показали, рассказали, мы попробовали. Другое дело, когда мы пришли домой. И когда мы стали вспоминать, а что же нам там рассказывали, и пробовать эти знания применить уже дома на практике, так как мы их поняли. Следующая группа грехов – это вредные привычки или пустая трата времени. То есть мы согрешаем тем, что много смотрим телевизор. Это грех в чем заключается? Ну, во-первых, глаза наши так созданы Господом Богом, что они не предназначены для того, чтобы по много часов смотреть на мелькающий экран. Во-вторых, мы портим спину, потому что в течение долгого времени мы сидим, ничего не делаем, и наши мышцы, они тоже атрофируются, нет ничего там хорошего. Ну и, конечно, мы впустую проводим то драгоценное время, которое у нас есть. Нам Господь дает вот это время в течение первых 18 лет жизни, за которое мы можем практически без всякой ответственности очень много получить знаний, умений, опыта. В конце концов, это время можно потратить не только на что-то такое полезное, как уроки. Мы можем пойти погулять, мы можем поговорить, пообщаться с родителями, сверстниками, друзьями. А мы тратим его впустую. Почему впустую? Потому что мы от телевизора ничего не получаем. Вот посмотрели мультик, один, другой, третий, и что? А ничего. Ничего не происходит. Мы получили минимум информации, а ту информацию, которую получили, мы ее нигде применить, к сожалению, не можем. Согрешали мы тем, что много играли в компьютер или в планшет. Тут ведь то же самое. Мы сидим, пялимся в экран, никакой полезной информации не получаем, но только лишь развлекаемся. Здесь нужно сказать, что и мультик посмотреть нужно, и в компьютер, и в планшет поиграть. Но во всем должна быть мера. Когда поиграешь 20-30 минут, посмотришь 1-2 мультика небольших, а потом занимаешься своими делами, в этом нет ничего плохого. Но когда полдня уходит на то, чтобы смотреть телевизор, играть в компьютер и планшет, а потом нам некогда прибраться на своем столе, помочь в чем-то родителям, вот в этом, несомненно, мы согрешаем. Поэтому нужно очень стараться, чтобы во всем соблюдать меру. Чаще всего родители в этом нам помогают, и нам просто нужно к ним прислушаться. Когда нам сказали «все, хватит», значит «хватит». А чаще всего мы начинаем проявлять уже свою гордыньку, мы начинаем проявлять свою вредность, И очень часто те грехи, о которых мы говорили до этого, капризность, грубость, пререкание, непослушание и так далее. Все почему? Потому что нам хочется развлекаться, тратить время впустую. Согрешали мы и тем, что много ели сладостей. Сладости это, конечно, вкусно, приятно и хочется, но взрослые люди знают, что если ты будешь есть очень много сладкого, то это нанесет вред твоему здоровью и может нанести такой непоправимый вред, что потом всю жизнь ты будешь ходить вместе с лекарствами и на каждом продукте смотреть его состав. Нет ли там того или другого, что тебе нельзя кушать? Поэтому очень важно, чтобы мы прислушивались к норме. Если родители говорят, что вот можно пол шоколадки съесть сегодня, а другую половину завтра, значит, нужно так стараться и поступать. А мы же часто как делаем? Попала к нам шоколадка, раз, и нету шоколадки. А если еще одна будет, то еще одну съедим. Здесь точно так же, как и в предыдущем, нужно знать свою меру. В конце концов, если родители плюнут, скажут, ну и ладно, и ешьте вы только сладости. Представляете, как будет плохо? У нас не будет ни каши, ни сосисок, ни картошки, а только будут конфеты, печенье да торты. Ну, несколько дней можно так прожить. А потом все это надоест, во рту будет большой-большой привкус сладости и захочется уже нормальной еды. Одну девочку я так отучал от сгущенки. Очень она любила сгущенку. И вот я ей взял ту банку, вылил, сказал, вот пока не съешь, никуда не пойдешь. 2/3 она съела, и потом месяц больше про сгущенку не говорила. Поэтому вот мера должна быть в этом. Ну и последняя группа грехов, о которой обязательно нужно с ребятами поговорить, это грехи по отношению к Богу. Мы забываем молиться утром и вечером. Что значит забывать молиться? Это значит, что мы забываем о Боге. А когда мы о нем вдруг вспоминаем? Мы вспоминаем о нем тогда, когда нам от Бога что-то нужно. Что-то у нас случилось, какая-то у нас контрольная, неприятности какие-то. И тут же мы начинаем молиться, Господи, помоги, Господи, спаси, вот это, вот то. А как только у нас все хорошо, вечером ложимся, ой, лень молиться, уже спать охота. Весь день в компьютер играли, да телек смотрели. Утром бежать надо быстрее в школу, лишние 5 минут я лучше посплю. И вот таким образом мы забываем о Боге. А это самое страшное, когда в нашей жизни Бога нету. И Он не сам оттуда уходит. Он всегда рядом с нами. Мы Его не допускаем в нашу жизнь, потому что о Нем не вспоминаем. Поэтому нужно стараться всегда взять за правило, не зря называется молитвенное правило, утром и вечером обязательно помолиться. Проснулись, перекрестились, почитали 1-2 молитвы, Царю Небесную, Отче наш, и побежали умываться, готовиться, собираться. Потом еще немножко помолились уже перед выходом. Вечером нужно обязательно, как бы мы ни устали, как бы у нас голова не шумела, и как бы рано не надо было вставать, все равно обратиться к Богу, посмотреть на иконы, которые есть, и обязательно помолиться. Согрешаем мы маловерием и стеснением своей веры. Иногда, когда одноклассники, друзья начинают нас спрашивать, а ты что ли ходишь в храм? А ты Богу молишься? Нам так не хочется об этом говорить, потому что мы боимся, что над нами будут смеяться. И мы начинаем делать самое страшное. Мы отрекаемся от Бога. Нет, нет, это я так, это мама меня заставляет. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что ради каких-то товарищей, ради того, чтобы кто-то о чем-то не подумал или не засмеялся, мы отрекаемся от самого Бога. А как мы потом будем к Нему обращаться, когда нам будет плохо? А когда нам нужно будет Ему молиться, разве нам не стыдно будет поднимать глаза и обращаться к Нему, если вот-вот недавно мы от Него отреклись? Поэтому нужно иметь вот такую вот внутреннюю уверенность и уметь честно сказать, да, я верю в Бога, я молюсь, и Он всегда рядом, и Он мне помогает. А ты почему не молишься? А ты в кого веришь? А ты зачем живешь? И тогда другой человек, он будет вынужден действительно об этом задуматься. А смеяться можно над всем, чем угодно. И над грустным, и над смешным, и над печальным, и над тем, когда человеку плохо. Поэтому не нужно обращать внимание на тех, кто смеется. Они будут смеяться над всем, но от этого смеха не будет никакого толку, а только в душе будет пустота. Мы же должны всегда стараться помнить, что Господь – это наша ценность. Это то, что у нас есть, а у других иногда, к сожалению, этого нет. И мы должны это ценить и очень-очень бояться потерять. Согрешаем мы и неблагодарностью Богу. В чем она заключается? Когда нам что-то надо, мы начинаем молиться. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, спаси, вот контрольная у меня, вот помоги мне ее написать на 5. И вот приходит время, раздают нам листочки с контрольными, и мы видим заветную 5. Что мы делаем? А мы хвастаемся, мы бежим всем показать, а у меня 5, вот какой я молодец. А нужно в первую очередь поблагодарить Господа. Господи, слава Тебе за помощь. Спасибо Тебе, что Ты вразумил меня и помог написать контрольную. И поэтому очень важно, чтобы мы умели благодарить Господа за Его благодеяние к нам. Ну вот, очень так кратко я обозначил основные моменты, о которых я вот говорю с детьми. В основном я говорю, это младший возраст, средний, потому что со старшими там уже мы говорим о других грехах, о других вещах и совершенно, конечно, другим языком. Я думаю, что если вот по этим пунктам постараться с ребенком поговорить, с юмором где-то приводя в пример, но не его, приводя в пример соседа, друга, просто какого-то мальчика, потому что когда приводят в пример тебя, не всегда приятно. И тогда я думаю, что можно подтолкнуть ребенка действительно не только к духовной работе на исповеди, но и к тому, чтобы он исправлялся сам и мог уже входить в христианскую духовную жизнь.
Отец Никита, спасибо вам. Я думаю, что мы этот разговор обязательно продолжим. Но вот один вопрос буквально я хотела бы задать. И думаю, что он мог возникнуть и у многих родителей. Почему вот ваши памятки такой для исповеди, наверное, да, детской, почему на последнем месте грехи против Бога, а на первом месте грехи против родителей, ну и дальше там против младших, сверстников и так далее?
Ну, на самом деле это просто вот так получилось, потому что у меня так немножко на нескольких бумажках сумбурно это все расписано. Обычно, вот у меня последние, это как раз у нас вредные привычки, когда мы о лени говорим, вот. А грехи против Бога, они идут либо первыми, либо вот за грехами против родителей. То есть здесь как бы немножко не по смыслу получилось. Но суть не в этом. Я вообще, вот когда провожу эти общие исповеди, мы стараемся их проводить несколько раз в год. Я всегда смотрю на реакцию детей. То есть, как они это воспринимают, насколько они слушают, насколько до них это доходит. И поэтому вот всегда по ситуации. То есть, это такой краткий план, который по ходу может еще и обновляться, а что-то иногда пропускается, когда я вижу, что сейчас, может быть, об этом не стоит говорить.
Ну вот еще буквально несколько, может быть, минут. Вот хотелось бы узнать, какова реакция детей на вот эти ваши беседы. То есть насколько они близко принимают к сердцу, насколько они отзываются.
Ну, я вижу, что они слушают. Это самое важное, потому что обычно эта беседа проходит минут 25-30, то есть так она довольно продолжительна, и все это время ребята стоят, слушают, они не начинают баловаться, стараюсь все время держать их внимание, то есть это очень важно. Ну, а что касается уже плодов этого, я вижу, что постепенно уже потом на личной исповеди ребята начинают говорить то, что раньше в их исповеди не было, то есть о чем они не говорили, что они не замечали, и каждый вот в этом списке он берет свое. То есть у кого-то это отношения с родителями, вот, у кого-то это отношения с младшими братьями, сестрами, может быть, животными, кого-то отношения с друзьями, а кого-то очень больно ранит то, что он вот когда-то предал Бога, что вот отрекся от него, и он в этом кается. Поэтому я вижу в этом пользу и вижу плоды, которые приносят вот эти беседы именно в том, что дети начинают немножко по-другому исповедоваться.
Тема на самом деле необъятная, вот если взять те же воззрения там отца Владимира, он же там очень такие вещи, несмотря на то, что работа эта старая, но звучит по-прежнему для многих родителей так революционно достаточно то, что он говорит про исповедь.
Все зависит от приятеля и священника-духовника, насколько он это воспринимает. Потому что я знаю, что есть священники, которые привыкли исповедовать более старших людей, скажем так, пожилых, и поэтому им крайне сложно вообще исповедовать детей. Они им задают 3 вопроса, каешься, и все. И вот такая исповедь, она бывает лет до 13-14, до тех пор, пока ребенок не начинает говорить, что он покурил, или там еще что-то, тогда уже начинает что-то более серьезное. Поэтому здесь, конечно, очень важно именно опыт и внимание к этому вопросу духовника, священника. Ну, вот какой-то там революционности особо я не вижу. По-моему, там вполне очевидные вещи он говорит.
Он там говорит вот о том, что ему тяжелее всего с детьми из верующих семей. Говорит, вот это вообще безнадежный случай. Он же там говорит, что я не могу справиться с этой ситуацией. Я не могу в этих детях пробудить ни покаяния, ничего. То есть они настолько привыкли, вот для них настолько это все профанацией, игрой стало, что их уже вот до них не достучаться вообще никак.
Ну, это, естественно, как бы никакой революционности нет, это само собой разумеющиеся вещи, и более того, дети из верующих семей чаще всего потом и отходят, и, к сожалению, если мы их немножко не так воспитываем, то потом можем получить вообще обратный эффект. Я хочу напомнить, кто были революционеры, большинство это были люди прекрасно знакомые с законом Божьим и с богословием, так что и нам и не снилось. Я ведь с большинством из этих детей еще лично общаюсь, когда мы в лагерях на сплаве, поэтому я как бы смотрю, вот есть у меня в лоб, а есть у меня сбоку, и у меня видение, оно немножко такое, знаете, более такое трехмерное, что ли. То есть чаще ребенок ко мне подходит, он знает, что это не только батюшка, которого он видит раз в неделю, а у нас с ним есть какие-то личные отношения, которые были выстроены еще или в воскресной школе, или в лагере, или на сплаве. Это помогает вот такому более тесному отношению, доверию. Очень часто ребята уже вот 12-13 лет, они подходят с своими проблемами на личном фронте, с родителями проблемы, какие-то у них неполадки в классе. Они родителям об этом не говорят, вот они приходят посоветоваться. Но почему так происходит? Потому что я им уделяю очень много времени, внимания и пытаюсь с каждым выстроить личные, я бы даже сказал, такие дружеские отношения. Без этого, да, будет вот такая формальная игра. И чем более верующая семья, тем более такая будет, скажем так, тонкая эта игра, но священник прекрасно понимает, ему от этого больно, но сделать он может крайне мало, потому что сам ребенок не понимает этого.